Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Женский вопрос в предвыборной кампании. Музыкальный альманах с Соломоном Волковым. Как учат на писателя в Америке. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Дневники историка Артура Шлезинджера. Необыкновенные американцы. Деревенский полицейский Билл Поттер. Yeah, election time's coming. Who you gonna vote for? Yeah. If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday. They go back to work on Monday. If I was president. Нынешняя предвыборная кампания самая необычная в истории Америки, уже потому, что в ней впервые решается давно решенный в других странах вопрос, может ли женщина стать президентом страны. Успех Хиллари Клинтон, которая уверенно обгоняет во всех опросах общественного мнения других кандидатов от Демократической партии, заставил ее конкурентов ужесточить тактику. Хиллари оказалась под таким огнем критики, что в Лас-Вегасе на последних дебатах демократов она пошутила, что ей пришлось надеть асбестовый костюм. К обычной ожесточенности предвыборной борьбы на этот раз примешался женский вопрос. Даже Билл Клинтон вступился в защиту жены, оговорив правду, что его так поступать вынуждает Южный кодекс чести, а не политика. Надо сказать, что такая проблема в других частях света показалась бы странной. Кому пришло бы в голову защищать от атаки политиков мужчин железную леди Маргарет Тэтчер или Ангелу Меркель, или, если уж за то пошло, лидера нынешней пакистанской оппозиции Пхута? Америка, однако, дело другое, и женский вопрос в ней еще действительно вопрос. О гендерном аспекте в очередном эпизоде своего предвыборного сериала рассказывает вашингтонский корреспондент «Американского часа» Владимир Абаринов.
Америка несколько отстала в вопросе избирательного права женщин, хотя и не намного. Возможно, современная деловая, политически активная дама будет удивлена, если узнает, что женщины впервые получили возможность голосовать лишь в 1893 году в Новой Зеландии. Первой европейской страной, предоставившей своим гражданам обоего пола право избирать и быть избранным, стала в 1906 году Финляндия, точнее, Великое Герцогство Финляндское в составе Российской империи. И сразу же 19 финок были избраны в парламент. Но прошло еще немало лет, прежде чем политики осознали, что женщины – это особый сегмент электората со своими, отличными от мужских, запросами. После Второй мировой войны избирателей женщин впервые стало больше, чем мужчин. Кроме того, за годы войны женщины стали гораздо более самостоятельными, удельный вес их мнения в обществе существенно повысился. И началась разработка специальных, ориентированных на женскую аудиторию, приемов избирательной кампании. Вот один из самых ранних примеров женской агитации. Снятый на кинопленку ролик 1956 года, в котором домохозяйка, отставив в сторону метлу, обращается с призывом голосовать за Дуайта Эйзенхауэра. Чтобы быть счастливой, важно, чтобы тебе нравились соседи, а ты нравилась им. Вдумайтесь только, как это важно, чтобы весь мир любил и уважал президента Соединенных Штатов. Ни один другой американец не завоевал уважения для нашей страны больше, чем президент Эйзенхауэр. А ведь это буквально вопрос войны и мира. Поэтому я голосую за Айка. Политтехнологи республиканцев подготовили тогда целую серию таких роликов. Вот еще один. Меня зовут Лена Вашингтон. Я мать. Я голосую за Айка, потому что он способен дать нам продолжительный мир. Он остановил коммунистическую агрессию в Индокитае, Иране и непосредственно здесь, в Америке. А еще в Гватемале он положил конец Корейской войне. Вот чем мне нравится Айк. И он получит мой голос. Далее следует интервью с 10 самыми разными женщинами, у каждой из которых своя причина голосовать за Эйзенхауэра. А заканчивается этот материал так. Многое в нашем будущем зависит от женщин этой страны. Они ведут домашнее хозяйство. Жизнь всей семьи вращается вокруг них. Любые изменения в семейном благосостоянии отражаются в первую очередь на них. Они занимаются закупками, следят, чтобы каждый член семьи был хорошо одет и сыт. Но помимо этого, они еще и хранительницы наших ценностей, чаяний о будущем. На их плечах лежит воспитание наших юных граждан, которым они передают богатое наследие страны, ее любовь к миру и справедливости, ее стремление к демократии. 4 года назад женщины этой страны отправили Дуайта Эйзенхауэра на работу в Белый дом. От них, возможно, зависит результат нынешних выборов, а они любят Айка. Им нравится и кое-кто еще – Мэми, чья улыбка, скромность и непринужденное очарование делают ее идеальной первой леди. Давайте оставим нашу первую леди в Белом доме еще на 4 года. 6 ноября голосуйте за Дуайта Эйзенхауэра. Соперник Эйзенхауэра, демократ Эдлай Стивенсон, не учел своей кампании женского фактора и, возможно, по этой причине проиграл. Это стало уроком для Джона Кеннеди 4 года спустя. Это семья Силз. Недавно ее посетил Джон Кеннеди. Господин и госпожа Силз сталкиваются с одной из самых серьезных проблем, с которой сегодня сталкиваются все американские семьи. Эта проблема – значительный рост расходов на повседневную жизнь. Наша арендная плата повысилась. Расходы на еду, на одежду, на газ, на электричество, на телефон выросли. А что скажете вы, господин Силз? Как вам удается содержать двух дочерей? Нас очень беспокоит их завтрашний день. Мы хотели бы обеих отдать в колледж. Удалось что-нибудь скопить? К сожалению, пока нет. Думаю, одна из причин роста стоимости жизни – это приверженность нынешней администрации политике высокого банковского процента. Я считаю, мы должны лучше справиться со своей работой в этой области. Да, мы справимся лучше. Но для этого мы должны избрать человека, которого действительно беспокоят проблемы Америки. Мы должны избрать Джона Кеннеди.
Джон Ф. Кеннеди, президент.
В нынешней президентской кампании женский вопрос имеет особое звучание. Сенатор Хиллари Клинтон уверенно держится на первой позиции среди других кандидатов-демократов, оставляя ближайших соперников далеко позади. В результате на последних теледебатах однопартийцы-мужчины навалились на нее всем скопом. Особенно усердствовали третий номер Джон Эдвардс. Если я ничего не пропустил, то сенатор Клинтон сделала два противоположных заявления в течение 2 минут. И второй – Барак Обама. Я не могу сказать, высказалась она за или против по этому вопросу. Хиллари отразила эту атаку своеобразно. Ее видеоинженеры смонтировали клип, в котором подложили реплики ее оппонентов на музыку. Похоже, я стала темой мощной дискуссии и сильнейшего испуга. И неспроста. А Хиллари Клинтон тем временем поехала на встречу со студентками своей альма-матер, престижного частного женского колледжа Уэлсли в штате Массачусетс. Приняли ее там восторженно. Когда я здесь училась, у нас был комендантский час по выходным. Поэтому вечером в субботу и воскресенье шоссе, ведущее к колледжу, превращалось в трассу автогонок Гран-при. Мы обгоняли друг друга, чтобы только успеть вернуться вовремя. Мальчиков разрешалось принимать в своей комнате только по воскресеньям, во второй половине дня. При этом мы должны были соблюдать так называемое правило двух ног. Это значит, что во время свиданий по меньшей мере 2 из 4 ног должны постоянно касаться пола. Попробуйте как-нибудь на досуге. Как правило, мы начинаем испытывать ностальгию по колледжу, когда уже нашим детям пора идти в колледж. И хотя времена меняются, у этого заведения есть нечто, остающееся неизменным. Это мирового класса преподавательский состав, который все время подгоняет тебя, не дает расслабиться. Это атмосфера соперничества и товарищества, которая возникает там, где собираются умные и амбициозные молодые женщины. Этот исключительно женский колледж всесторонне подготовил меня к участию в исключительно мужском клубе президентской политики. Эта последняя фраза стала большим событием в президентской кампании. Комментаторы стали гадать, означает ли она, что сенатор Клинтон намерена разыграть гендерную карту, или просто, что называется, давит на жалость. Время покажет. Во всяком случае, из 80 миллионов никогда не голосующих американцев значительную долю составляют именно женщины. Это могучий электоральный ресурс. I am woman, hear me roar.
to go back and pretend. 'Cause I've heard it all before, and I've been down there on the floor. No one's ever gonna keep me down again. Oh, yes, I'm wise, but it's wisdom for the pain. Yes, I paid the price, but look how much I gained. If I have to, I can do anything. I am strong.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В нашем музыкальном альманахе мы постоянно говорим о том, как складывается канон современной музыкальной жизни. Следить за тем, как приходит и уходит влияние того или иного композитора, жанра, исполнителя – непременная задача всякой критики. Не так ли, Соломон?
Конечно. И для меня лично. Это одна из наиболее увлекательных задач критика. И Нью-Йорк – это именно то место, в котором критику стоит и следует заниматься такого рода вещами, потому что Нью-Йорк – это такой огромный кипящий котел культурный. Мы можем условно сравнить с биржей. Произведения культуры, они как бы возвышаются в своей оценке или падают вниз в зависимости от очень многих обстоятельств, от критического мнения, от количества исполнения, от успеха того или иного произведения в новом исполнении и так далее, и так далее. И в связи с этим я как раз хотел завести разговор о Петре Ильиче Чайковском, потому что в Нью-Йорке недавно прошел целый фестиваль музыки Чайковского, он так назывался «Чайковский экспириенс», «Опыт с Чайковским», и Нью-Йоркский филармонический оркестр под управлением Лорена Мазеля исполнил все шесть симфонии и его инструментальные концерты важнейшие.
Да. Соломон, Чайковский, конечно, очень подходящая фигура для того, чтобы начать такой разговор, потому что 30 лет я живу в Америке, 30 лет я слышу одно и то же. Чайковский, может быть, самый популярный композитор классической музыки в Америке, композитор, без чьей музыки не обходится Валентинов день, когда играют Ромео и Джульетта, и, конечно, Рождество, когда всюду звучит щелкунчик.
Да, День независимости с его 1812 года.
На Чайковском построены все американские праздники. И при этом Чайковский из всех великих каноф музыки, я бы сказал, вызывает наибольшее подозрение среди...
Наименьшее уважение. Хотя, должен сказать, что за те 30 лет, что я прожил в Нью-Йорке, оно очень сильно изменилось, потому что, когда я приехал, то точно Петр Ильич был на большущем подозрении.
Почему, Соломон? Ведь Чайковский еще при жизни был очень популярен в Америке. Он же открывал Карнеги Холл.
Но еще при жизни Чайковского вот началось к нему такое подозрительное отношение высоколобых критиков. Этот автор привлекал почему-то с самого начала со стороны высоколобых критиков сначала активное презрение, а потом вот какое-то такое подозрение. И вот он до сих пор...
Его всегда обвиняли в том, что у него слишком сладкая музыка.
Да, слишком сладкая, слишком доступная, профессионально не отделанная, эмоции слишком открытые. И поэтому вот до сих пор, когда ты говоришь с человеком, с музыкантом, он стесняется в Нью-Йорке признаться в том, что он любит Чайковского. Хотя публика обожает Чайковского. Музыканты, исполнители с огромным удовольствием играют. И Лорен Мазель взял все шесть симфоний Чайковского. Спасибо ему за это, потому что первые три симфонии играются в Нью-Йорке точно так же, между прочим, добавлю я, как и в России в данный момент, совсем не столь часто. Есть же известная шутка на этот счет, сколько симфоний написал Чайковский. 3, 4, 5 и 6, потому что это точно исполняется наиболее часто. А первые три симфонии звучат достаточно редко. И Мазель их поставил и сделал это со свойственной ему добросовестностью, высоким профессионализмом. Оркестр в его руках звучит великолепно и роскошно, и изысканно. И он управляет им вот как отличной машиной, как таким Роллс-Ройсом. Конечно же, такого рода фестивали неизбежным образом работают на Петра Ильича. Другое дело, когда, наконец, установится репутация Чайковского, которая сравняет его вот с этими безусловными авторитетами в области симфонизма, с Бетховеном, с Брамсом, с Брукнером, с Малером, это еще не наступило. Но, как я уже сказал, на моих глазах ситуация меняется, и я уверен, что когда-нибудь такого рода слава придет и к Петру Ильичу Чайковскому. И тогда даже редко звучащие симфонии Чайковского, вроде его первой симфонии «Зимние грезы», станут по-настоящему популярными.
Нью-Йорке состоялась премьера произведения крайне популярного и в Америке, и в России композитора Асторо Пиццолы. Соломон, представьте, пожалуйста, этот опус.
Это даже не опера, это, как сам Пиццола назвал, танго-оперита под названием «Мария де Буэнос-Айрес». История жизни и смерти буэнос-айреской проститутки. И Пиццола сочинил ее в 1968 году. И в свое время записал это свое произведение на двух дисках. Но потом, после этого, этот опус был забыт. Его воскресил Гидон Крамер, который буквально влюбился в этот опус, побудил композитора Леонида Десятникова, широко известного теперь уже в России и на Западе, побудил сделать весьма существенную, весьма значительную обработку, которая сделала его более формально интересным, изощренным, изысканным. Это было сделано в 1997 году. И усилия Крамера, который почти всегда, когда он начинает пропагандировать какого-нибудь композитора, добивается того, что этот опус или этот автор становится достаточно известными и популярными. Иногда это у него не выходит. Но в большинстве случаев ему это удается. И Марию де Буэнос-Айрес Пиццолы поставил в Нью-Йорке ансамбль Gotham Chamber Opera, камерная опера, небольшой такой, но очень симпатичный коллектив, показал в своей редакции, и слушатели вновь смогли убедиться в том, что Пиццола — это не просто автор одного-двух, 15-20 удачных танго, но что это танго можно также и объединить идеей музыкального спектакля, пускай это и не опера все-таки, но это вот такое синтетическое действие, в котором звучит танго, люди поют, декламируются чрезвычайно такие экзальтированные стихи и, конечно же, танцуют. Думаю, что этот следующий шаг на пути Марии де Буэнос-Айрес к настоящей популярности.
Yo soy María de Buenos Aires, de Buenos Aires, María, ¿no ven quién soy yo? María Tango, María del Arrabal, María Noche, María Pasión Fatal, María del Amor, de Buenos Aires soy yo. Yo soy María de Buenos Aires, si en este barrio la gente pregunta quién soy.
Как обычно, этот выпуск нашего альманаха завершит блиц-концерт из цикла «Музыка 21 века».
Сегодня я хотел показать сочинение 2002 года, которое принадлежит перу Арво Пярта, 72-летнего эстонского композитора, живущего в Берлине. И это очень необычное для Пярта сочинение. Пярт уже живущий классик. Это один из нескольких наиболее популярных, наиболее исполняемых современных композиторов. Человек со сложившимся стилем, которого можно узнать по первым 10 тактам, когда начинает звучать музыка. Кстати, в последнее время в европейских фильмах, в особенности во французских, звучит музыка, и всякий раз говорю «оп!». И, конечно же, когда идут титры, это Пярт, потому что музыка его невероятно узнаваемая.
Мне кажется, это совсем неудивительно, потому что музыка Пярта, она необычайно мистическая и загадочная, что, конечно, в совокупности составляет идеальный фон для кино.
Но в данном случае сочинение совершенно необычное для Пярта. Это 40-минутный опус, который он написал, когда увидел в лондонской галерее Тейт Модерн 150-метровую скульптуру индийского скульптора Аниша Капура под названием «Марсий». «Марсий» — это тот самый незадачливый сатир, который осмелился вступить в соревнование с богом Аполлоном, проиграл ему это соревнование, и Аполлон с него ободрал кожу живьем. И Капур как бы изобразил такого кровавого Марсия 150-метрового размера. И Пярт говорит в связи с этим, что когда он увидел эту работу в Тейт, его обуял ужас. Пярт говорит, мне показалось, что я вижу мертвое собственное тело. И я осознал в этот момент, что я не готов к смерти, я не хочу умирать. И родилось вот это сочинение, оно называется «Ламентата», от слова «ламентация», «стенание», «оплакивание». И музыка невероятно экспрессивная для Пярта. У него ведь это все немножко такое отстраненное, вот как вы правильно сказали, с таким мистическим оттенком, почти уже как бы нейтрально.
Но скорее Бергман, чем Феллини.
А здесь это поднимающийся из глубин души постепенно вопль ужаса. Невероятно сильное впечатление, и фрагмент отсюда мы услышим, солирует на фортепиано, ударные эти звуки фортепиано, Алексей Любимов в сопровождении оркестра Штутгартского радио, дирижер Андрей Борейко. «Ламентате пята».
Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Как учат на писателя в Америке. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Дневники историка Артура Шлезинджера. Необыкновенные американцы. Деревенский полицейский Билл Поттер.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главном. Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести в субботу митинг на проспекте Сахарова, но запретили шествие. Переговоры представителей «Другой России» с мэрией Петербурга, где марш несогласных намечен на 25 ноября, пока ни к чему не привели. Верховный суд Российской Федерации отказался отменить регистрацию Владимира Путина кандидатом в депутаты от «Единой России». Жалоба, поданная Союзом правых сил, отклонена. Ахмед Закаев уходит с поста министра иностранных дел Чеченской Республики Ичкерия. В интервью нашему радио Закаев мотивировал свое решение тем, что до формирования парламентом нового кабинета и избрания премьер-министра он не сможет выполнять свои функции. Пермское отделение партии «Яблоко» обратилось в Краевую прокуратуру с жалобой на незаконное задержание своих агитаторов. В Петербурге почтили память Галины Старовойтовой. Известная правозащитница и политик была застрелена в подъезде своего дома 9 лет назад, 20 ноября 1998 года. На Никольском кладбище Александро-Невской лавры, где похоронена Старовойтова, прошла панихида. Россия не будет оставаться безучастной к наращиванию у своих границ военных ресурсов стран НАТО, заявил президент Владимир Путин на совещании руководящего состава вооруженных сил. Путин подчеркнул, что в ряду важнейших задач остается повышение боеготовности стратегических ядерных сил. Иракского фотокорреспондента Associated Press обвиняют в связях с террористами. Американское командование заявляет, что у него есть неопровержимые доказательства того, что Билл Хусейн оказывал содействие мятежникам в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа». Как учат на писателя в Америке. Книжное обозрение с Мариной Ефимовой. Дневники историка Артура Шлезинджера. Необыкновенные американцы. Деревенский полицейский Билл Поттер. Забастовка 12 тысяч сценаристов погрузила Америку в унылое настроение, лишив нас всех ежевечерних развлечений. Мне, например, трудно обойтись без сатирических выпусков новостей, которые подводят итоги дня, потешаясь над промахами политиков. С другой стороны, из солидарности к бастующим авторам, чей профсоюз я сам недавно вступил, могу сказать, что их акция дала всем понять, как нам нужно писательское слово и как скучно без него обходиться. Забастовка подчеркнула весьма своеобразный и весьма завидный статус писателя. Никто его в Америке не считает учителем жизни, но очень многие хотят стать авторами. Считается, что в каждом человеке сидит хотя бы одна книга. И, глядя на гигантские книжные магазины Америки, я часто думаю, что все они уже здесь напечатаны. Тем не менее, стать писателями мечтают множество американцев, рассчитывая даже не на славу и не на деньги, а на аскетические творческие радости. Люди любого возраста идут учиться на писателя в колледжи и университеты страны. Самая знаменитая, лучшая из лучших писательских школ находится, как ни странно, в фермерской Айове. Сегодня я попросил Владимира Гандельсмана, собрав материалы в американской прессе, в частности, в недавней статье Эдварда Делани, рассказать нашим слушателям, как учат на писателя в Америке.
Начнем с того, что у выпускника такой школы в дипломе значится «магистр изящных искусств» по классу литературное творчество, современная драматургия или даже поэзия. По окончании курса, скорее всего, он будет вести в одном из университетов или колледжей курс, в названии которого окажется слово «проза, драматургия или поэзия». Раз в несколько лет у него будут выходить романы в интеллектуальных или университетских издательствах, или его пьесы будут ставиться в небольших театрах, или он будет издавать сборники стихов. Дело, в общем, поставлено профессионально.
Это еще не значит, что плохо поставлено. Выпускниками писательской Айовы был Джон Ирвинг, Фланнери О'Коннор, Томас Джон Бойл и многие другие известные американские авторы.
Да, там есть также семинар драматургии, там проводятся летние литературные фестивали, осуществляется международная программа по созданию литературных произведений, уникальная программа, принявшая писателей более чем 120 стран. Там есть литературная авеню, серия бронзовых рельефных панелей, изображающих цитаты из произведений, а также указывающих источник. Все 49 авторов и драматургов, нашедших пристанище на этой авеню, связаны с Айовой. Об успехе школы говорит и статистика. Три десятилетия назад программу заканчивало 50 человек, сейчас 300, а ежегодное количество заявлений – 20 тысяч.
Это ведь страшно подумать, сколько людей хочет быть писателями. Мы-то с вами знаем, что это неприбыльная работа. Володя, каковы критерии в определении лучших программ? Вообще, как считается, помимо статистики знаменитых выпускников?
Ну, вы знаете, все-таки репутация главная. Она зависит во многом от факторов, вами названных. Есть еще преподаватели. Немаловажная вещь. Всегда ли лучшие преподаватели — это знаменитые писатели? Вот вопрос. Те самые писатели знаменитые, которые так привлекают студентов своими именами.
Уверен, что нет. Достаточно вспомнить гениального Гоголя, который был никудышным, как все говорят, учителем.
Да, конечно. Учительский дар особый. Мы все помним замечательную надпись, сделанную Жуковским Пушкину. Я всегда ее помню. Победителю ученику от побежденного учителя. Ну, скажите, каждый ли учитель способен на искреннюю радость по поводу превосходства своего ученика? Мне кажется, что вообще такие перевелись. Ну и в России тоже. Я неоднократно наблюдал, как руководители ЛИТО плодят себе подобных. И не дай бог, кто-то пошел в свою неповторимую сторону. Ну, впрочем, ладно, вернемся к нашим американским баранам, простите. Конечно, учебные заведения гордятся знаменитостями. Если вы заглянете на веб-сайт Колумбийского университета, вы непременно увидите, что там преподает нобелевский лауреат Орхан Памук. Роберт Пинский и Дерек Уолкотт в Бостонском университете. Тобиас Вольф в Стэнфорде, в Нью-Йорке романист Докторов и поэт Филипп Левин, и так далее, и так далее, и так далее. В понятие хорошего учителя входят и его способности сводить студентов с литературными агентами и издателями. Один из таких агентов, знающих толк в своем деле, выделяет программы в Мичигане, Айове, Колумбийском университете и в Стэнфорде.
Ну, а как думаете вы, возможно ли вообще научить писательскому ремеслу?
Ну, я думаю, как и многие другие, я не один, не одинок в этом деле, что нет, невозможно. И хуже всего учить на своем примере. Вот, кстати, что говорит Мэрилин Робинсон, лауреат Пулитцеровской премии 2005 года, преподающая в Айове. «У нас многие преподаватели абсолютно не касаются своих произведений и вообще не воспринимают учительство как награду за свою удачную книгу».
Знаете, Плиний-младший говорил, нет такой плохой книги, из которой нельзя было бы чему-нибудь научиться.
Да, это остроумно и верно, но в отношении книги. а не учителя-писателя, у которого должен быть еще и чисто учительский талант. А что такое учительский талант? Это энтузиазм, артистизм, обаяние, много всего. Студенты как раз жалуются иногда на знаменитых писателей, потому что те преподают спустя рукава.
А как обстоят дела с финансированием подобных программ?
Ну, здесь есть чему позавидовать, конечно. Скажем, автор исторических романов Джеймс Мичинер подарил Техасскому университету 20 миллионов.
Но он мог себе это позволить, он столько бестселлеров написал.
Ну вот, но тем не менее, все-таки, из этих денег университет платит за обучение студента, плюс 20 тысяч стипендия на 3 года, плюс 6 тысяч на путешествие и исследовательскую работу. В 2005 году Хелен Зелл даровала 5 миллионов Мичиганскому университету. Немедленно программа университета стала одной из лучших в стране. И списку этому, Саша, нет конца. Конечно, не все программы такие богатые. Иногда студентам приходится платить, и платить немалые деньги.
Естественно, никакой единой обучающей программы на писателя нет. Это же не арифметика. Сколько преподавателей, столько методов, так?
Ну, конечно, у всех свои методы и свои причуды. Мы помним, например, что Бродский заставлял своих студентов заучивать наизусть километры стихотворных строк. Есть обучение технологиям письма, составлению планов, схем, методов разработки характеров, сюжетных структур, обликов будущих персонажей. Ну и, конечно, стиль преподавания. Есть диктаторы, нетерпимые учителя, не позволяющие понебратство. Трудно, скажем, представить себе Владимира Набокова, болтающего со студентами на равных. Но, вот что важно, строгий это учитель или либеральный, корректность все-таки соблюдается. Эмоциональное неприятие на уровне нравится-не нравится непозволительно. Российский менталитет не таков, он более яростный, агрессивный, мы знаем это опять же с вами. И тут, мне кажется, как раз вот в этой корректности этому стоит поучиться.
Вы знаете, Володя, я знаю несколько бывших студентов Бродского. Они никогда не жаловались, кстати сказать, на своего учителя, хотя он действительно заставлял их учить стихи наизусть в огромных количествах. Крупных поэтов Бродский не вырастил, но все его ученики научились читать и понимать поэзию, а лучше еще и переводить прозу. Тут мне приходит в голову пример превосходной переводчицы с русского Джемми Гамбрелл. Это ей американский читатель обязан знанию рассказов Татьяны Толстой. Так что писательские школы нужны уже потому, что они готовят отличных читателей. Угу. Немаловажная деталь в нашем с вами, Володя, деле. Угу. Поэтому спрошу вас напоследок, окажись вы на месте учителя, что бы вы посоветовали начинающему писателю?
Ну, во-первых, я с вами очень согласен насчет того, что вот научить читать можно, действительно. А вот писать, я бы не хотел оказаться на месте советчика в этом деле, и, надеюсь, я никогда не окажусь. Писателем становится случайно, самобытность складывается скорее из неучастия в так называемых совместных проектах. Просто человек вдруг узнает, что он знает что-то, что-то узнает уникальное, что может быть выражено, и при этом интересно кому-то еще.
Как говорил Зингер, когда я был мальчишкой, меня называли Вруном. Теперь я вырос, и меня зовут писателем.
Вот именно. Вот так оно и есть. А мне очень, кстати, нравится остроумный афоризм Бернарда Шоу, которым можно завершить нашу передачу. Вот он. Из-за того, что я стал писателем, не следует думать, что я никогда не стремился к достойной деятельности. Most of all, remember this. If I can learn to do it, you can learn to do it. Something in your nose, there's nothing to it. Follow in my footsteps, shoe by shoe, you can learn to do it too.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Черчилль говорил: «Я уверен, что история будет благосклонна ко мне. Я собираюсь ее написать». Артур Шлезинджер, выдающийся ученый и тонкий политик, перевернул эту шутку. Он не только писал историю, но и помогал ее делать. Неудивительно, что его посмертно опубликованные дневники стали предметом пристального и пристрастного изучения всех газет и журналов страны. Сегодня о дневниках Шлезинджера рассказывает ведущая нашего книжного обозрения Марина Ефимова.
Артур Шлезинджер, историк, прожил долгую жизнь, 90 лет. И 70 из них он провел в гуще политической жизни Америки. Он был советником и главным интеллектуалом Белого дома при президенте Джонни Кеннеди. Он помогал Роберту Кеннеди в его предвыборной кампании. И он был консультантом множества политиков, от Линдона Джонсона до Элла Гора. Шлезинджеру было 82 года, когда Эл Гор позвонил ему однажды в час ночи и попросил помочь с выбором темы для речи. Разумеется, такой человек не мог обойтись без мемуаров. И годам к 80 Артур Шлезинджер издал первый том, который назвал «Жизнь в 20 веке». Том этот толщиной в 523 страницы кончается на том времени, когда автору всего 33 года. Из характеристики, данной этой книги критиком журнала «The New York Review of Books» Джозефом Лилевельдом, понятно, что она не была историческим анализом.
Оправданием этих 500 страниц, написанных живо и с юмором, является жаркая страсть автора быть свидетелем истории. Его книга полна ярких описаний событий и разговоров, иногда виденных и слышанных самим автором, иногда полученных из вторых, но надежных рук. И часто даже незначительные подробности значительных событий и обрывки разговоров значительных людей добавляют новые детали к большому полотну политической и светской жизни Америки его времени. Историк по профессии, но свидетель по призванию, Шлезинджер никогда не бежал от злободневности, от политической злободневности в особенности.
Второй том мемуаров Шлезинджер написать явно не успевал и дал разрешение своему литагенту издать сами дневники, охватывающие годы с 1952 по 2000. Дневники Шлезинджера в каком-то смысле даже интереснее его мемуаров. Они свежее, менее выборочны, не так строго отредактированы, более импульсивны и допускают противоречия, приоткрывая больше правды и об авторе, и о его многочисленных персонажах. Главные действующие лица – политики, и главная тема – их отношения с автором. И здесь проглядывает любопытная тенденция.
В 1952 году мы находим молодого профессора Шлезинджера на торжественном обеде для ведущих деятелей Демократической партии, на котором президент Трумэн объявил, что не будет выставлять свою кандидатуру на следующий срок. Шлезинджер пишет: «Я сам не заметил, как закричал вместе со всеми „нет“. Не знаю, почему я кричал „нет“, когда только я мечтал о том, чтобы Трумэн ушел с поста президента». Через 4 года на Демократической конвенции Шлезинджер поддержал молодого сенатора из Массачусетса Джона Кеннеди. «Но когда выдвинули кандидатуру Эстеса Кефауэра, я, — пишет Шлезинджер, — почувствовал неожиданный прилив эмоций и громко кричал в его поддержку». Подобное случилось и в 60-м году. Шлезинджер, согласившийся поддержать Джона Кеннеди, долго скрывал эту новость от его соперника Аглая Стивенсона, который на него рассчитывал. Когда Стивенсон выступал перед своими сторонниками за день до партийного голосования, Шлезинджер, цитируем его дневник, незаметно проскользнул в зал и там плакал в темном углу, разрываясь между старой привязанностью и новой.
Шлезинджер объясняет свою непоследовательность горячей эмоциональностью. Но, говоря о молодом Кеннеди, честно пишет: «Мне нравилась его твердость и аромат победы, который от него исходил». Мудрость Шлезинджера и его чутье удержали его и при Линдоне Джонсоне, который после убийства Кеннеди сказал ему: «Вы нужны мне больше, чем Джону. У него у самого были и знания, и умения. Я же могу почерпнуть их только у вас». Однако и для Линдона Джонсона лояльность была не главным свойством. И очень скоро Шлезинджер узнал, что его место предложено другому интеллектуалу. После этой отставки, то ли в связи с эскалацией Джонсоном войны во Вьетнаме, то ли из-за пахнувшего на него аромата новой победы, Шлезинджер оказался во враждебном лагере, в лагере восходящей политической звезды Роберта Кеннеди. Гибель Роберта в июне 1968 года повергла Шлезинджера в отчаяние. Он переехал из Вашингтона в Нью-Йорк и записал в дневнике: «Я больше не хочу заниматься политикой. Все политические лидеры, которых я любил и уважал, мертвы. Я не желаю привязаться еще к одному, только за тем, чтобы вскоре найти и его убитым». Президентство Никсона, которого Шлезинджер, будучи либералом, от души презирал, изменило и некоторые его теоретические воззрения. В прошлом сторонник сильного президента, теперь Шлезинджер писал:
«Я боюсь, что теория сильного президентства, которую в 50-х годах с энтузиазмом пропагандировали историки и политологи, и я в том числе, превратилась в пушку, которая бьет по своим. Слишком часто в правительство попадают ограниченные, самонадеянные, заблуждающиеся и даже глупые люди. А если президент и его администрация делают глупости, то лучше, чтобы правительство было слабым, а не сильным».
Однако ни горькие, ни даже циничные мысли не в состоянии были перебить глубинную тягу Шлезинджера к политике. Не прошло и нескольких недель после его решения никогда больше не участвовать в политической жизни, как он уже прибыл на Демократическую конвенцию в Чикаго, чтобы поддержать Джорджа МакГоверна. И тут же в кулуарах принял приглашение кандидата в президенты от Демократической партии Хьюберта Хэмфри оказать поддержку его предвыборной кампании. И снова пошла череда столичных персонажей – политиков, кинозвезд, журналистов и других знаменитостей. Вы узнаете из дневников Шлезинджера, что Гарри Труман сказал Пикассо, что литературовед Исайя Берлин сказал о Ханне Аренд и о чем Уильям Стайрон беседовал с Хиллари Клинтон на пляже острова Марта-Виньерд. Рецензент, однако, замечает.
Персонажи лишь мелькают. В их портретах нет глубины и проницательности. Читать эти дневники увлекательно и любопытно, но автор не производит впечатления человека, глубоко погруженного во все политические события полувековой истории Америки. Его записи похожи на записи человека, падкого на развлечения, перебежавшего из историков в сторонние наблюдатели, для которого политическая жизнь и есть, по его собственному выражению, самое большое развлечение. Он встретился на Кубе с Фиделем Кастро, и тот напомнил ему друга Кеннеди, журналиста Джозефа Алсопа. Он встретился в Лондоне с Маргарет Тэтчер, и она напомнила ему Фиделя Кастро. Возникает вопрос, должен ли человек все же отличать добро от зла? И Шлезинджер не задумывается с ответом. «Наверное», — говорит он спокойно.
«Больше всего, — пишет Артур Шлезинджер, — я люблю сидеть в отеле с политиками и газетчиками, обмениваясь сплетнями за бокалом мартини». И по выражению рецензента Лелевелда, его дневник похож на полный оживленного говора гостиничный номер отеля «Интеллект».
I wanna wake up in that city that doesn't sleep and find your king of the hill, top of the heap.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодняшний выпуск «Американского часа» завершит очередной выпуск авторской рубрики Владимира Морозова «Необыкновенные американцы». На этот раз герой его очерка – деревенский полицейский Билл Поттер.
Билл, а тебе приходилось пользоваться своим служебным пистолетом? Да, один раз было. Собака напала на пацана лет 7. Он в школу шел, и вдруг бродячая псина. Она его уже с ног сбила и куртку на нем порвала. Я собаку и пристрелил. Билл, а бывали у вас в деревне убийства? Один случай был, точно в мой день рождения, 22 декабря. Лет 12-15 назад. Вон там, в прачечной. Приехали из соседней деревни вещи постирать. Молодая женщина со своим приятелем. А ее бывший муж их выследил и застрелил обоих. Потом вставил дуло в рот и разнес себе череп. Билл, ты служишь в полиции 29 лет. За это время какой случай вспоминаешь чаще всего? Как-то дело было среди зимы. Еду я на патрульной машине, ночь, все спят, и вдруг глазам не верю. Бредет по улице девочка лет 4-5. Отвез в полицейский участок. У нее уже и щеки побелели. Оттерли мы ей лицо и руки, дали чаю, поехали к ней домой. Мать-одиночка пропадает где-то в баре. 8-летняя сестра, которая оставлена смотреть за ребенком, спит у телевизора. В доме грязище, холодно. Был суд, женщину лишили материнства. Так что, тут у вас полицейским больше делать нечего? Наверное, в каждой деревне такое. Муж напился, бьет жену, она звонит в полицию или соседей. Или пацаны машину угнали и поехали кататься. Это тебе не город Нью-Йорк. У нас, слава богу, ничего серьезного. Спокойное место. И сколько тебе платят за такую спокойную работу? Почти 40 тысяч долларов в год. Где-то 3300 в месяц. Нет, средним классом я себя не считаю. Моя семья в нижней части среднего класса. Да, за дом мы давно выплатили, но расходов все равно много. Конечно, старшие дети отдельно живут. Трое дочерей, трое мальчишек, внуков. А в городе Нью-Йорке ты часто бываешь? Ездил туда один раз в отпуск на 4 дня. Далеко, 300 с лишним километров. Нам с женой понравилось. Красивый город. Хорошо отпуск провести, но жить там ни за что. Слишком много народу и транспорта. Машину водить почти невозможно. А ночью у нас в отеле все время полицейские машины будили. Что-то там у вас всегда происходит. Но мы и днем-то в опасные районы не заходили. Кроме того, там на каждом углу полицейский. Но, Билл, я слышал, что и у вас тут марихуану вовсю покуривают. Бывает, арестуешь человека, ну, подрался или там бутылку виски из магазина спер. А при обыске у него в кармане марихуана. Как-то я провел целый день в вертолете. Мы летали над округом Саратога, искали посадки марихуаны. Нашли, но немного. А вот в Амстердаме марихуану можно в любой кофейне заказать. Хоть сигареты, хоть в кофе, хоть в печенье. Ты ведь знаешь, немало американцев требуют легализовать марихуану. Почему нет? Это вроде такая мелочь. Не такая уж и мелочь. Это прямой путь к серьезной наркомании. Может, один человек покурил раз в неделю, и все. А другой с катушек. Я всегда был против марихуаны, даже ребенком. Помню 60-е годы. У молодых на уме одна наркота. Многие хиппи от этого с ума сошли. Из их движения ничего хорошего не вышло. Слушай, а самогонку тут у вас гонят?
Do they do moonshine around here?
Not that I know of, no. That's more of a down south thing.
Нет, не слыхал. Это в основном в Южных Штатах. Такой горлодер, хуже самого дешевого виски. Я не пробовал, но шофера-дальнобойщики рассказывают, которые по всей стране ездят.
Some of the truckers and stuff trying some of the stuff from down there, and all the people travel across the country.
Мы говорили с Биллом Поттером в то время, когда по всему штату Нью-Йорк шли ожесточенные споры. Губернатор Элиот Спицер предложил дать водительские права нелегальным иммигрантам. Большинство республиканцев, да и многие демократы, были против. Билл, а ты за республиканцев голосуешь? Ты тоже против? Нет, оказывается, он за.
There's 11 million of them here. If you're going to allow the people here, then you got to give them rights and privileges.
В Америке 11 миллионов нелегалов. Конечно, надо лучше границу охранять. Но уж если мы пустили их сюда, разрешили жить, мы должны о них позаботиться. Этим людям как-то надо ездить на работу.
If you're going to allow the people here, then take care of them. They need to have a license to get back and forth to work.
Ты на пенсию собираешься?
I expect to retire in about 2 years. We're going to move out of the area to South Carolina.
Через пару лет пойду на пенсию. Мне будет 55. Младшая дочь уедет в колледж, а мы с женой переберемся в Южную Каролину. Подальше от холода и снега. Найдем какую-нибудь работу на полставки. И мне обещают пенсию около 32 тысяч долларов в год.
I went and talked to her. Approximately be about 32,000 a year, my retirement.
Мы часто встречаемся с ним в стрелковом клубе. Бил там в первой тройке. А почему ты бросил охоту?
Why did you quit hunting?
I got so involved in skeet shooting, it just wasn't time.
Я так увлекся стрельбой по тарелочкам, что у меня не осталось времени на охоту. А оленей я начал стрелять в 14 лет. С тех пор добыл, наверное, штук 60. А сейчас просто потерял интерес.
I hunted since I was 14 years old. I probably killed 60 deer. I just lost the thrill.
Есть и другие причины. Его жена Бонни страдает от ожирения. Все диеты перепробовала, не помогает. Тогда Билл зазвал ее на стрельбище, купил ей легкое ружьецо 20-го калибра. Не бог весть, какие упражнения, но всегда полезно провести пару часов на свежем воздухе. Лет 20 назад оленина была для семьи большим подспорьем. При трех детях жена сидела дома. На зарплату полицейского 5 человек без оленины никак не прокормишь. Теперь старшие дочери живут отдельно, жена пошла на работу секретаршей. Многие земли, где мы когда-то охотились, теперь застроены. Раньше фермы там были. Попросишь у фермера разрешения и гуляй себе по лесу сколько хочешь. Теперь сплошные жилые дома, поселки для пенсионеров. Возле них стрелять нельзя. На охоту надо ехать бог знает куда. Сейчас это просто спорт. Теперь не так уж много людей охотятся, чтобы прокормить семью.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Соломон Волков, Владимир Гандельсман, Марина Ефимова, Владимир Морозов и Билл Поттер. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis@hotmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Стоп. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Аварию на Донецкой шахте имени Александра Засядько называют самой масштабной на Украине.
Молодого человека, который выплеснул ведро грязи.
Ситуация в Латвии с так называемыми негражданами вызывает беспокойство.
Никаких его заявлений о выходе из партии не поступало.
Косово де-факто независимо от Сербии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Каждую среду в 13:00 в прямом эфире «Свободы» программа «Образование». Вместе с экспертами мы обсуждаем, что нужно изменить и что стоит сохранить в российской системе образования, чтобы молодежь получала полноценные знания, а преподаватели – достойную зарплату. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Программа повторяется в четверг в 13:00 и 6:00. Время московское.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.